поэт гармонии красоты к 220-летию со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. 5 декабря 2023 года исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта, дипломата, философа Федора Ивановича Тютчева. Любителям поэзии хорошо известно четверостишие Федора Ивановича Тютчева, которое он написал на последнем десятке своей долгой, полной событиями жизни. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». Вряд ли можно измерить этим аршином общим жизненный и творческий путь русского поэта. Не случайно даже самые близкие Федору Ивановичу люди часто теряли всякую возможность понять его метущуюся душу. Понять его до конца представлялось возможным только долго общавшимся с ним. Первым биографом поэта стал общественный деятель и публицист Иван Сергеевич Аксаков, сын известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Через 8 месяцев после смерти поэта, в марте 1874 года, в одном из своих писем к Федору Васильевичу Чижову, писателю славянофилу, Аксаков сообщал: «Я занят с утра до ночи и часть ночи, тороплюсь кончить свою работу о Тютчеве и по поводу Тютчева. Я знаю, вы не любите Тютчева или относитесь к нему с предубеждением, но беру с вас слово вперед прочесть мою книгу от доски до доски». Трудился Иван Сергеевич Аксаков в имении жены Турова на Оке Серпуховского уезда в небольшом уютном двухэтажном доме с видом на зеленую пойму красавицы реки. К лету биография была написана, но опубликованная в сентябрьском номере журнала «Русский архив» работа была распоряжением правительства конфискована. Слишком популярен был тогда Аксаков, общественный деятель и журналист, своими статьями нередко вызывавший недовольство правящих кругов. И очередная возможность публикации его воззрений в связи с именем Тютчева, видимо, испугала цензуру. Поэтому отдельным изданием биографии Федора Ивановича Тютчева появилась на свет в 1886 году. Кажется, нет русского человека, который не знал бы со школьной скамьи весенней грозы, весенних вод, чародейку зимую. Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в селе Овстук, расположенном у реки Десны, что на Брянщине. Здесь прошли его детство, отрочество, первые годы юности. Отец поэта Иван Николаевич Тютчев, годы жизни 1768-1846, служил в Кремлевской экспедиции. А был, по свидетельству Аксакова, человеком рассудительным, со спокойным здравым взглядом на вещи, отличался необыкновенным благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов, но, к сожалению, не обладал ни ярким умом, ни талантами. Благодаря доброму, незлобивому характеру отца Ивана Николаевича в семье Тютчевых всегда царила спокойная и благожелательная обстановка. Мать Екатерина Львовна Тютчева, года жизни 1776-1866, была племянницей полководца Александра Михайловича Римского-Корсакова. Тютчевы владели частью большого села Овстук. 1814 год. Появление первых стихотворений одного из будущих величайших поэтов России совпало со многими выдающимися событиями. Страна, только что победившая армию Наполеона, переживала громадный национальный подъем. Это было время повсеместного зарождения свободолюбивых идей, время появления первых тайных обществ в России. Прошедшая Отечественная война 1812 года уже становилась достоянием истории. В кавычках. Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године, писал Аксаков. Но не могла же она не оказать сильного непосредственного действия на восприимчивую душу 9-летнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере, в немалой степени его преждевременному развитию, что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства, как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах, зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которой потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить? И хотя о событиях тех лет поэт много позже вспоминал лишь в двух стихотворениях «Наполеон» и Неман годы войны для него не прошли бесследно. В первых стихах Тютчева, в произведениях, написанных в зрелом возрасте, звучит нежная любовь к русской природе, возникшая еще в детстве. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый, объятый негой ночи голубой, сквозь яблоки цветами убеленный, как сладко светит месяц золотой». Стихотворение «Как сладко дремлет сад темно-зеленый». Первый увлечение сына поэзией, вероятно, заметила мать Екатерина Львовна и своевременно поощрила сына за это занятие. В дальнейшем она тщательно сберегала все им написанное, став как бы зачинателем семейного сбора всего того, что выходило из-под пера мальчика. Когда Федору шел 10-й год, воспитателем к нему был приглашен Семен Егорович Амфитеатров, учитель русской словесности, позже получивший широкую известность как журналист, поэт-переводчик под фамилией Раич. Раич жил в доме Тютчевых 7 лет и оказал большое влияние на умственное и нравственное развитие своего воспитанника. В кавычках. «Проведению угодно было верить моему руководству Тютчева, вступившего в 10-й год жизни», напишет Семен Егорович Раич в автобиографии. «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня. Года через 3 он уже был не учеником, а товарищем моим. Так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум». Современники Семена Егоровича Раича отмечали его отличные знания классических поэтов, римских, итальянских, большие способности поэта в преподавании детям благородных семейств уроков в русской словесности. Бесспорно, что Раич приобщил Тютчева к итальянскому языку, зажег в нем любовь к латинской поэзии, сделал Горация кумиром юного поэта. Отсюда и множество ранних подражаний, шедевром латинской поэзии, встречавшихся в юношеских произведениях Тютчева. В 1818 году Раич закончил университет со степенью кандидата прав и вновь вернулся к своим обязанностям домашнего учителя Федора Тютчева. В кавычках «вступив снова в дом Тютчевых», вспоминал Семен Егорович, «я успел приготовить ученика своего к университету, посещал с ним частные лекции Алексея Федоровича Мерзлякова и слушал профессоров словесного факультета». Мерзляков, светило словесного факультета Московского университета, более четверти века состоявший его деканом, был весьма колоритной фигурой московского общества. Голос его был густ, громок, но не совсем ясен. Стихи читал он нараспев, иногда усиливая, иногда умягчая звуки голоса. Бывал почетным гостем на больших обедах, оратором за столом и в гостиной, которого все слушали. Был добр, мягкосердечен, незлобив. Очень любили его студенты. Бывал Мерзляков частым гостем и в хлебосольном доме Тютчевых, особенно с тех пор, когда младший сын Ивана Николаевича, Феденька, стал посещать частный пансион, который держал при своем доме профессор, постоянно нуждаясь в дополнительных заработках. Вскоре Мерзляков начал выделять своего юного воспитанника, радуясь его первым стихотворным опытом. Посещал Тютчев вместе с Раичем и общество любителей российской словесности, созданное при Московском университете в 1811 году. Мерзляков, будучи одним из основателей общества, покровительствовал своему юному воспитаннику. Его стихи, в кавычках, на новый 1816 год были прочитаны профессором Московского университета Алексеем Федоровичем Мерзляковым в обществе любителей российской словесности. Юный стихотворец был избран его сотрудником. Его первые опыты появились в печатных трудах общества в 1819 году. Но настоящим поэтом Тютчев стал, когда ему было за 25. В ноябре 1819 года Федор Тютчев был зачислен студентом в Московский университет, а в октябре 1821 года был выпущен со степенью кандидата. Ее получали только наиболее достойные. На семейном совете было решено, что Федор станет дипломатом, и 21 февраля 1822 года он поступил на службу в Государственную коллегию иностранных дел с чином губернского секретаря. Вскоре родственник Тютчева, генерал-граф Александр Иванович Остерман Толстой, выхлопотал для него должность атташе при русской дипломатической миссии в Баварии. Тогда Федор Тютчев еще не знал, что вернется в Россию совершенно зрелым 40-летним человеком, прожив вдали от нее 22 года. Все долгие годы проживания за границей Тютчев никогда не прерывал общение с родиной. За границей им написаны замечательные статьи о России. Да и друзья не забывали собрата-поэта, о чем свидетельствовали выпускаемые ими литературные журналы и альманахи с непременно включенными в них стихотворениями, присланными из Мюнхена. Друг Тютчева Иван Сергеевич Гагарин передал рукописи его стихотворений Вяземскому, у которого их с восхищением прочли Василий Андреевич Жуковский и Александр Сергеевич Пушкин. В результате в двух номерах «Современника» за 1836 год были помещены 24 произведения поэта. Десятилетие жизни Тютчева с середины 1820-х до середины 1830-х годов характеризуется огромным подъемом его творческого таланта. В отдельных стихотворениях Тютчев выступает уже как превосходный певец природы, умеющий, по словам Николая Алексеевича Некрасова, уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисовываться сама собой данная картина. Как весел грохот летних бурь, когда, взметая прах летучий, гроза, нахлынувшая тучей, смутит небесную лазурь. И опрометчиво, безумно, вдруг на Дубраву набежит, и вся Дубрава задрожит широколиственно и шумно. Стихотворение «Как весел грохот летних бурь». Несмотря на то, что свои первые стихи о природе Тютчев написал в Германии, полюбил он ее не в гостиных Мюнхена и Парижа, не в туманных сумерках Петербурга и даже не в патриархальной, полной цветущих садов Москве. Красота русской природы с юных лет вошла в сердце поэта с полей и лесов, окружавших его милый Овстук, с тихих застенчивых придеснянских лугов, необозримых голубых небес родной Брянщины. Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Это стихотворение есть в осени первоначальной. Поэзия – особенное состояние человеческой души, когда в несколько строк стихотворения укладывается бездна смысла, для передачи которого в прозе понадобились бы десятки страниц. Только в поэзии может быть прекрасная, но живущая лишь несколько мгновений радуга – «Хрустальные дни золотой осени». Лирика может дать почувствовать созвучие полное с природой. Для Тютчева природа – живое, одухотворенное существо. Природа в стихах поэта живет не сама по себе. Ее образы нужны Тютчеву для раскрытия дума о человеке, его внутреннего мира, сложного, как мироздание. И в этот мир, где трепещут березовые листья с новорожденной их тенью, где слышен гомон вешних вод, где чудная жизнь природы ощущается даже под покровом чародейки зимы, приглашает нас поэт. Чародейкою зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижною немою, чудной жизни он блестит. Стихотворение «Чародейкою зимою». Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонится двора. Стихотворение «Зима недаром злится». Судьба Федора Ивановича была необычайно сложна. Профессиональный дипломат, он 21 год прожил за границей. Поэт, по его собственному признанию, выражал свои мысли лучше по-французски, чем по-русски. Все свои письма и статьи писал только на французском языке. И всю свою жизнь говорил почти исключительно по-французски. Но самым сокровенным порывом своей творческой мысли мог давать выражение только в русском стихе. Так написаны все его стихотворения. У Тютчева был особый взгляд на природу. Он воспринимал ее не только особый мир, полный жизни, звуков, красок. Это лишь оболочка, таинственный покров, под которым кроется сама тайна мира. Природа и человек, живые существа, неразрывно соединенные и понимающие друг друга. Требуется поэтическая зоркость, отмечающая тончайшие подробности, оттенки звуков и красок. Она у Тютчева имеется и придает его поэзии особую силу и достоверность. Любая перемена в природе порождает движение в душе человека. И когда поэт хочет высказать свои думы и сокровенные чувства, он ищет для них тончайшие созвучия вечно меняющейся картине окружающего мира. Тютчев заново переосмысливает мир природы, поэтизирует каждую его частичку, и рождается живое существо, великая матерь природы, беседой с которой и стала лирика поэта. Знакомые всем весенняя гроза в начале мая, весенние воды с еще белеющим в полях снегом – это страницы таинственной книги природы, вдохновенно открытые перед нами поэтом. Стихотворение подбором звуков и радостных восклицаний передает стремительный ток и напор шумных, бурных сил весны. Они пробуждают природу и человека к новой жизни и влекут их к румяному хороводу теплых майских дней с их неизбежной, все очищающей грозой. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут и будет сонный брег. «Бегут и блещут и гласят». Это стихотворение «Весенние воды». Знаменитое стихотворение «Весенняя гроза» вошло во все хрестоматии. Его учили наизусть дореволюционные гимназисты, советские школьники. Это гимн грозе, веселое, радостное описание весеннего торжества природы, бурного пробуждения всех сил и существ к жизни. Не случайно в последнем четверостишье упомянуты древнегреческая богиня Гева и ее отец Зевс, бог грома. «Ты скажешь, ветреная Геба, кормя завесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». Стихотворение «Весенняя гроза». Образ улыбающейся, смеющейся природы проходит через все творчество поэта, как противовес его горестным размышлениям о бытии, смерти, мироздании, гармонии, древнем хаосе. Как часто мы встречаем в поэзии Тютчева такие фразы, как «лазурь небесная смеется», «сияет солнце», «воды блещут», «на всем улыбка», «жизнь во всем». Подобных строк можно привести множество. Улыбается все, и весна, солнце, вода, сама земля. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. Это стихотворение «Весенняя гроза». Даже в осенней природе поэт видит кроткую улыбку увядания. Здесь его мир восприятия близко к пушкинскому, который, как известно, очень ценил Тютчева. Но, возможно, последний вкладывает в понятие природа гораздо больший смысл. Для Тютчева природа – это нечто грандиозное, вечное, бесконечное, может быть, даже синоним мироздания. Природа – живое существо, она свободна, у нее есть душа. Замечательно тютчевское стихотворение «Осенний вечер» – это своеобразное лирическое раздумье, вызванное красотой засыпающей природы. В нем природа предстает в своем великолепном праздничном убранстве. Автор подчеркивает ее умильную, таинственную прелесть. Поэт рисует образы неба, ветра, деревьев, листьев, ясного вечера. Интонация всего стихотворения мягкая, умиротворяющая, создающая ощущение покоя и гармонии. Только зловещий блеск и пестрота дерев, и порывистый холодный ветер предвещают собой приближение поздней осени, не такой спокойной и милой. В стихотворении Тютчев очеловечивает природу, говорит о ней языком метафор. Этот пейзаж ясного осеннего вечера поистине пленителен. Есть светлость осенних вечеров, умильная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев, томный, легкий шелест. Это стихотворение «Осенний вечер». Не раз возникает в лирике поэта образ моря. Созерцание моря было для Тютчева действительно волнительным. Яркий пример – стихотворение «Как хорошо ты, о море ночное». Стихотворение «Ты волна моя морская» Тютчев также посвятил морю. Поэта покоряет своенравие и жизнелюбие волны, ее тайная прелесть. Ей он доверяет свою душу. Волна то смеется, отражая небо свод, то неистово бьется о берег, то ласково шепчет, то буйно ропщет, она то угрюма, то светла. Живым, одушевленным существом предстает она в этом стихотворении. В середине мая 1873 года Тютчева после первого инсульта переводят в Царское село, где семья снимала дачу. После третьего удара поэт не оправился, и ранним утром 15 июля 1873 года Фёдор Иванович Тютчев скончался. И лучшей эпитафией на смерть поэта стали стихи Алексея Николаевича Апухтина «Памяти Фёдора Ивановича Тютчева». «Не у домашнего простого камелька, не в шуме светских враз и суеты салонной, нам не забыть его, седого старика, с улыбкой едкой, с душой благосклонной. Ленивой поступью прошел он жизни путь, но мыслью обнял все, что на пути заметил, и перед тем, чтоб сном могильным отдохнуть, он был как голубь чист и как младенец светил. Искусство, знание, события наших дней, все отклик верный в нем будило неизбежно, и словом брошенным на факты людей он клейма вечные накладывал небрежно. Вы помните его в кругу друзей, как мысли сыпались нежданные, живые, как забывали мы под звук его речей и вечер длившийся, и годы прожитые. В нем злобы не было, когда ж он говорил, язвительно смеясь над жизнью или веком, то самый смех его нас жизнью мерил, а светлый лик его мерил нас человеком». Фёдор Иванович Тютчев жил жизнью всецело отданной познанию себя, человеческого бытия, природы и незримой нити, связывающей все в единое целое. Его поэзия многогранна, разнообразна, возвышена, таинственна, нежная, земная и космически холодная, но всегда неповторима и прекрасна, влекущая яркими красками своей удивительной жизни. Материал взят из интернета, из сайта «Сценарий литературной гостиной», посвященный жизни и творчеству Фёдора Ивановича Тютчева. Подготовила ведущая библиотекарь читального зала Беленикина Ольга Вячеславовна. Спасибо за внимание.